страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, драгоценные! У нас сегодня необычный эфир. У нас возникли некоторые технические неполадки, и пока мы ждем, пока у нас Олег подключается, я рада приветствовать всех, кто уже подключился к нашему сегодняшнему эфиру. Конечно, очень волнительно, не знаю, чего ожидать, но я рада всех вас приветствовать. Думаю, что мы сейчас немножечко подождем, пока Олег подключится, и продолжим. Ну, я пока напомню вам также, что мы встречаемся с вами не только по пятницам, но и каждый день. И вы можете смотреть предзаписанные части эфира по страницам Библии во всех социальных сетях, во всех популярных соцсетях, а также в нашем одноименном телеграм-канале, который называется «По страницам Библии». Там выкладываются ежедневные эфиры, предзаписанные части программ по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот. Вы можете также смотреть записи архивы, которые также есть в наших группах.
Так, коллеги, кажется... доброе утро. Меня слышно или не слышно?
Да, я тебя слышу.
Ты меня слышишь. Алена, это очень хорошо.
Ты спас ситуацию.
Нет, Господь спас ситуацию, Господь спас нас всех на самом деле. Хотя я понимаю, что сейчас, может быть, слышно немножко странно, не так, как обычно слышно, а хуже, да, по звуку сейчас, или, в общем, ничего.
Я слышу тебя, как обычно.
Ты слышишь, как обычно. Ну, а если совсем плохо, тогда Александр Анисимов нам по этому поводу что-нибудь скажет. Вот, но я постараюсь потом... Короче, Ален, я не знаю... Да, во-первых, всем привет. Вот, доброе утро всем и сердечный привет всем, кто нас сейчас смотрит и слушает. Вот, я не знаю, что ты успела сказать, но ты успела, наверное, представить команду и так далее, да?
Я успела понервничать, успела вспотеть.
Да слушай, ну я тоже. Значит, это хорошая прелюдия, между прочим, хорошая такая подводка к нашему сегодняшнему разговору по Нагорной проповеди. Потому что, в общем, каждый из нас, наверное, в этой ситуации, да, должен был бы не нервничать. То есть, ну и ты, и я. Да, когда вот у меня за 3 минуты до эфира компьютер вдруг стал перегружаться, а потом после того, как он перегрузился, он стал работать, ну, как-то криво. Вот, сейчас он, в общем, работает достаточно криво, но я думаю, посмотрим сейчас по ситуации. Вот, значит, он стал делать такие вот неприятные вещи. И в этот момент, наверное, я как ведущий, как пастор и как человек, который служит Господу, должен сказать: Господи, все в Твоих руках. Господь, я абсолютно спокоен. Вот ни капельки пота вот здесь появиться не должно было бы. И у тебя, как у замечательной соведущей, тоже. Ты такая сидишь и говоришь: Господи, я просто вот веду передачу. Мы сейчас обсуждаем Нагорную проповедь. Мы будем молиться о том, чтобы все технические проблемы решились. Но почему-то мы с тобой среагировали иначе. Как думаешь, почему?
Наверное, самое простое, что приходит на ум, потому что мы не доверились Господу в этот момент. Я лично.
Вот и я тоже.
Панические
мысли начали атаковать. Что будет, как будет? Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, как нас сейчас слышно, как меня конкретно слышно. И, ну, я думаю, что если нам что-нибудь пишут, то, в общем, наверное, так или иначе слышно. Ну, и если Александр Анисимов до сих пор в это дело не вмешался, то, наверное, тоже слышно.
Нет, Александр написал, что слышно хорошо, все замечательно.
А ну тогда, значит, мы можем работать нормально. А даже если у меня сейчас в наушниках вообще нет ничего, вот, ну, я не буду снимать наушники, ладно, потому что уже как-то привык. Вот так. Вот, уже оставим как есть. Вот, и мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем Евангелие сейчас, мы с вами читаем Евангелие от Матфея, мы с вами читаем Нагорную проповедь Господа нашего Иисуса Христа. И в прошлый раз как раз на Нагорной проповеди мы с вами остановились, и я задал вопрос, который многих из вас задал врасплох. Были два из комментариев на неделе, были два противоположные друг другу комментарии от наших слушателей, к вопросу о том, можно ли жить по Нагорной проповеди. Один из слушателей написал, что какая чушь, нужно жить по учению Иисуса Христа, а другой написал столь же остро, между прочим, что а как можно вообще не жить на Нагорной проповеди? Это же не значит, что мы должны взять и списать Божий закон, назвать его старым законом, который только вот до древних. Нет, конечно, ничего подобного мы не делаем, и ни один христианин такого не сделает. Но оба вопроса, оба ответа, обе вот эти реакции на самом деле показывают, что вопрос неоднозначный, история неоднозначная. И сегодня давайте мы с вами попробуем разобраться в этой истории. Я понимаю, что даже в христианском мире к Нагорной проповеди отношения разные. Есть христиане, которые акцентируют одни аспекты, есть другие. И я ни в коем случае не говорю о том, что ваше восприятие, ваша реакция, ваше понимание должно совпасть с тем, что вы читали в наших коротких изложениях проповедей или то, что вы слышали в наших программах. Естественно, у каждого из нас могут быть здесь свои взгляды и так далее. Это понятно. Вот. Но я просто хочу сегодня, я сегодня буду говорить, ну, я и так, наверное, много говорю, может быть, даже кто-то скажет, слишком много говорю в этих эфирах, вот. Но я хочу все-таки вначале сказать несколько слов о том, почему вообще вопрос возникает, вопрос о понимании Нагорной проповеди, о том, что делать, как ее трактовать нам сегодня. Ну и также, естественно, если сейчас уже есть там приветствия, пожелания и так далее, давай мы их сейчас сразу прочитаем. Если их не будет, ты просто меня прерывай, потому что я сейчас, наверное, займу минут 5 или 10 просто для того, чтобы эту тему ввести. Она действительно нуждается в таком введении, в представлении.
Ну, пока приветствий нет. Поэтому можешь начинать.
Никто нас не... Ну, хорошо, тогда просто перебивай, потому что, и более того, там могут быть возражения, я вполне понимаю, что они могут быть, и, в общем, это тоже важно обсудить, это тоже надо услышать. Значит, смотрите, какая возникает штука. Мы начинаем читать Евангелие, мы доходим до Нагорной проповеди. Вроде бы вначале все нормально. Вот. Но дальше мы подходим к проблемам, которые связаны с тем, как Нагорная проповедь ассоциируется с нашим жизненным опытом. И, конечно, это не значит, что мы можем в жизни уповать на свой опыт. Наш опыт не является не просто безупречным ориентиром, а он не является ориентиром вообще, потому что мы живем по Слову Божьему, а не по нашему опыту. Но при этом действительно возникают вопросы. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. В будущем. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Интересно, что в этих заповедях блаженства говорится в будущем. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны, особенно сейчас, вот сегодня, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их, вот здесь все-таки в настоящем времени, есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Опять-таки про будущее. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. И вот мы начинаем читать, и мы понимаем, что этого блаженства, о котором говорит Иисус, а в теперешней, в настоящей, в сегодняшней нашей жизни как-то не видно. Вот нет его, мы не замечаем его. А скорее процветают, как Давид говорил, в частности, в 72-м псалме об этом писал, что процветают нечестивые. И при этом мы также замечаем, что заповеди блаженства относятся к будущему. Богу узрят и так далее. То есть все вот, будущее время. А возникает вопрос тогда, а что же сегодня? Как сегодня? И мы понимаем, что, конечно, вот это Богу узрят, оно относится и сегодня. Мы ощущаем Божию поддержку. Мы ощущаем Божий мир. Но при этом мир нас не принимает. Значит, с одной стороны, мы читаем, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. С другой стороны, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Значит, получаются какие-то ножницы. С одной стороны, блаженство, о котором говорится, С другой стороны, жизнь здесь, жизнь в этом мире. И тогда вопрос. А Нагорная проповедь, она о чем? Она о будущем? Она о настоящем? Или она все-таки как-то о том и о другом? Я стою на позиции, что она о том и о другом. Теперь дальше. Вы слышали, что сказано древним «не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. Я перескочил сразу к 21 стиху. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Значит, получается, что это не просто про убийство. Это про гнев, это про высказывание в гневе. Кстати, очень скоро будет очевидно, что это и про мысли в гневе. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, знаете что? И вот тут я, будучи честным человеком, должен, ну, попытаться, по крайней мере, это перенести на современность и сказать следующее. Среди христиан есть люди, которые, я знаю об этом, имеют что-то против меня. Более того, я подозреваю, что даже при том, насколько красивая и замечательная Алена, среди братьев и сестер есть кто-то, кто имеет что-то против нее. Более того, я подозреваю, что это относится к каждому из нас. И мы приходим, ну, например, к хлебопреломлению. А я читаю 24 стих. «Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом своим». А если это невозможно? А если брат не готов мириться? Получается, что требования Нагорной проповеди реально очень-очень высоки. Это небесные требования. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Тут я вспомню эпизод из моей жизни. Я его рассказывал, когда мы в первый раз читали эти тексты вместе. Это было много лет назад. Я еще был молодым христианином совсем, студентом семинарии, и встретился с моим бывшим школьным учителем истории. И вот он сказал, а он все-таки, ну, такой человек-то был реально честный. И он говорит, ну, я живу под Нагорной проповедью. И он знал уже Нагорную проповедь, все, естественно, образованный человек. Вот. Я говорю, да, вы живете по Нагорной проповеди, и вы можете, получается. Он говорит, ну да, у меня получается. Ему тогда было уже за 60. Он говорит, ну вот я прожил. Я тогда открыл Нагорную проповедь, прочитал этот стих. Он говорит, ну я, в общем, не прелюбодействовал. Я женатый человек, я верен жене. Все нормально. Да, он был неверующим человеком. Он просто говорит, я живу по Нагорной проповеди. Я говорю, точно? Он говорит, точно. Я начал читать дальше. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце свое. Я говорю, вам за 60 лет. Вот вы можете честно, положа руку на сердце, сказать, что вы никогда в жизни ни на одну женщину, которая не являлась вашей женой, не смотрели со сладострастием и с вожделением? Значит, сейчас то, что я скажу, прозвучит грубо. Он говорит, слушай, ну какой честный мужик такой может сказать? Конечно, бывало. Я говорю, значит, вы прелюбодействовали. И я тоже. И мы с вами уже не можем сказать, что мы живем по Нагорной проповеди. Нам нужно что-то еще. Вот, он говорит, ну да. И до него, кстати, дошло. Это говорит, что значит, вот как бы, как в молитве, Господи, помилуй. Я говорю, именно так. Вот именно Господи, помилуй, и Господи, дай мне силы для того, чтобы жить. Дальше. Немножко я пропущу. 33 стих. «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы свои». Я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Значит, Господом мы, конечно, не клянемся, обычно все-таки, но у каждого из нас, вот у каждого, я думаю, бывали слова, бывали ситуации, когда мы говорим, ну уж точно сделаю. Ну вот иногда, правда, совершенно какие-то богохульные вещи, говорят, ну сгореть мне, если это не сделаю. Это страшно, потому что человек берет на себя больше власти, чем ему дается. Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». И что сверх этого, тот лукаво. Значит, опять-таки, каждый из нас оказывается нарушителем. А дальше? Не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Значит, если у вас есть домик, если у вас есть участок, домик, дача, все что угодно. Представьте себе, что ваш сосед передвинул забор. Ну, так, ненамножко передвинул. Ну, не знаю, на метр. Ладно, на полметра. И он говорит, отдай мне, это мое. И вы такой, да, конечно, давай мы еще ближе, еще дальше подвинем. Вот тут, кстати, колодец есть. Вот он мой, ну давай я подвину, он твой будет. Вот ведь опять тут можно пытаться, и сейчас мы к этому подойдем, что мы пытаемся с этим сделать, как люди пытаются эту проблему решить. Можно сказать, ну вот я пытаюсь сделать все, что могу, но мне не получается. Но как только у нас не получается, оказывается, что мы приступаем к Божий закон. Как только я не хочу этому соседу сказать, знаешь что, давай заборчик дальше подвинем. Вот дальше, 42 стих. Идете вы по городу, сидит кто-то и говорит, или по метро идет человек и говорит, мы здесь не местные, значит, вот помогите нам. И она еще на вас смотрит, эта женщина, или это мужчина, неважно. Там, ради Христа помогите. И ты такой вспоминаешь, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Ну, я сейчас вот Алене после эфира скажу. Ален, 10 тысяч рублей, да, я хочу тебя занять. Да, кстати говоря, я потом ведь могу и не вернуть. Вот, но, в общем-то, тоже ты должна будешь сказать, ну, что ж, ну не вернул и не вернул. Вы понимаете, в чем проблема, да? Дальше. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Значит, у меня был пример для мужчин, вот про взгляд, да, про похоть. Вот, сейчас приведу более такой женский пример. И это тоже мне на одной... То есть я, на самом деле, у меня с примерами плохо, да, мне сложно их находить, но когда либо ведешь конференции, либо ведешь эфиры, то в комментариях, то в беседах люди примеры подкидывают. Так вот, пример. Значит, девушка говорит, вот этот парень, этот молодой человек меня использовал, мной поиграл, меня бросил и потом еще стал про меня распространять всякие гадости, что я там такая-сякая розетка. Как я могу теперь его благословлять? Я читаю Нагорную проповедь, и я отношусь к ней серьезно. Этот человек не покаялся. Кстати, здесь вот это благословение врагов даже не обусловлено тем, что они покаялись. Если враг твой покаялся, да, сделал шаг, чтобы с тобой примириться, тогда ты его благословляй. Друзья, здесь такого не написано. 45 стих. да будете, или чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ну, то есть не так, что злой человек такой, это, что-то солнышко не всходит, что-то дождя нет, а покаюсь-ка я. И вот тогда и солнышко, и дождь. Нет, Господь дает всем. Вот эти вот базовые вещи Господь дает всем. И вот тогда получается удивительная вещь. Если мы с вами смотрим на Нагорную проповедь и читаем ее буквально, то есть не просто вот какие-то красивые слова, а буквально, значит, давай, живи. Поэтому живи вот по этому принципу, да? А тогда мы с вами приходим к осознанию тому, насколько мы не дотягиваем. Что с этим можно сделать? Значит, очень часто говорят, ну, это просто такое преувеличение. На самом деле, конечно, ну, не так все серьезно. Ну, конечно, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал, но это действие такое несовершенное. Ну, как бы ничего страшного, просто поменьше это делай. Как сказал один мой преподаватель, это то же самое, что вору, профессиональному вору сказать, ну, ты просто поменьше воруй. Ты, значит, вот уменьши количество своего воровства раз в 5, и все нормально будет. Не надо не в 5, давай в 10, давай в 20. Ну, поменьше. Ты воруй, но поменьше. Вот. И такой взгляд есть. И более того, очень много людей как раз из этого и исходит. Я думаю, что так нельзя. Другой взгляд, в котором, кстати, тот же Александр в комментариях меня упрекал, это как вот Нагорная проповедь, она никак не относится к сегодняшнему, то есть нашему дню. Вот это только для Израиля, вот это только для кого-то. И никак она сегодня на нас не влияет. Нет, мы такого не говорили. То есть тогда получается, что... Ну да, вот где-то, когда-то, или в прошлом, или в будущем, можно вот так любить врагов, можно вот так прощать, можно вот так вот не судиться и прочее. А сегодня нельзя. Но Нагорная проповедь записана в Священном Писании. Причем она повторяется дважды. В одном случае в Евангелии от Матфея это проповедь на горе, в другом случае в Евангелии от Луки это проповедь на равнине. А если бы она к нам не относилась... Господь бы ее нам не дал, и Господь бы, наверное, не повторил ее дважды. Значит, тоже не проходит. И вот тут большой и серьезный вопрос, что делать с Нагорной проповедью, как нам с вами ее истолковывать. Давай сделаем перерыв для комментариев, если они есть, для вопросов, для мыслей и так далее.
Да, есть комментарии, есть мысли, помимо приветствий. Жанна Михайлова пишет, Иисус Христос не сошел с креста и довел свою миссию до конца. Верность его велика.
Абсолютно. Абсолютно.
И, да. А также она пишет, получается, Бог силы дает каждому возрожденному духом. Нагорная проповедь взрывает мозг и влияет на менталитет. И Юрий пишет,
скромно... Ой, мозг... Сейчас, подожди, Алё. Ой, мозг взрывает. Вот действительно взрывает, если ее читать по-настоящему. То есть, если вот это серьезно, если вот это вот не просто где-то кто-то как-то сказал, то она, конечно, взрывает мозг. Она, конечно, меняет менталитет. Это, знаешь, как ты живешь своей повседневной жизнью, и ты в какой-то момент понимаешь, что, оказывается, можно иначе. Оказывается, можно и по-другому. Это ребенок из неблагополучной семьи, из тяжелой семьи, из, может быть, дисфункциональной семьи, попадает в гости, в хорошую, любящую семью, где, да, есть свои проблемы, есть свои сложности, но родители любят друг друга, родители любят своих детей, и дети любят родителей. И ребенок, глядя на эту семью, смотрит и говорит, оказывается, можно и по-другому, оказывается, бывает иначе. Вот про это, конечно, отчасти, не только про это, но это, конечно, одна из функций Нагорной проповеди. А если бы нам такое было не сказано, или вот если бы такое не было записано, ну, нам бы очень сложно было вообще в принципе понять, что это может быть, что это может быть возможно. Потому что, да, это взрыв мозга. Жанна совершенно верна. Более того, Взрыв-то ведь он разрушает. А это очень интересный взрыв. Это взрыв, с которого начинается перестройка. И, наконец, я почему попросил тебя остановиться на этом? Потому что об этом взрыве мозга предупреждает евангелист Матфей. То есть он фактически за несколько стихов до начала изложения на горной проповеди говорит о том, что, ребята, сейчас будет взрыв мозга. Таким образом, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Вот мы настолько это, как взрыв мозга, сегодня с вами не понимаем, да, потому что, ну, привыкли мы, читаем это постоянно. А он говорит: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». А там Рим, а там римский наместник Понтий Пилат. А там вроде бы все, вот ничего не меняется. Но сейчас будет взрыв мозга, потому что сейчас приблизилось в Иисусе Христе. Царство Божие внутрь вас есть. Или можно переводить также эти слова: Царство Божие среди вас есть. Приблизилось Царство Небесное, потому что пришел Царь. И Царь сейчас будет говорить и делать. Почему, кстати говоря, вот это призвание учеников, так как его описывает Матфей, настолько сильно? Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите со мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Скорее всего, описание, еще один вариант этого описания – это Евангелие от Луки, 5 глава. Но обратите, пожалуйста, внимание на вот это «тотчас». Они пошли, потому что пришел Царь, и Царь нас зовет. И дальше уже, это 22 стих, опять-таки он продолжает призывать учеников: «И они тотчас, оставив лодку и отца своего оставили, последовали за ним, и ходил Иисус по всей Галилее», и так далее. Вот, поэтому да, это, конечно, взрыв мозга, это откровение Божьего Царства. Именно поэтому мы говорим о том, что Нагорная проповедь – это, если хотите, конституция Божьего Царства. Это устав, это действительно закон. И Александр Чекалин в своем комментарии в группе нашей ВКонтакте совершенно прав. Это закон не для прошлого. Это закон для будущего, закон для Царства Божия. Но поскольку Царство Божие уже пришло, и поскольку, живя на земле, мы уже являемся гражданами Божьего Царства, это закон и для нас. Только с одним маленьким уточнением, к которому мы, наверное, через пару минут перейдем. А я тебя прервал, когда ты читал сообщение от Юрия.
Да, Юрий написал: «Скромно оценивая свои возможности, стремиться надо к горнему». И это хорошо как раз перекликается с 48 стихом 5 главы, где написано: «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но совершенными мы быть не можем, но стремиться можем.
Но стремиться можем. И вот когда мы начинаем вот этот разговор, когда мы говорим о том, что Нагорная проповедь – это устав небесный, действительно возникает часто такое непонимание. Нам говорят: ну как же, значит, а что нам, не исполнять Нагорную проповедь? И вот здесь нужно сделать очень важное уточнение. Нагорная проповедь не может дать нам спасение. То есть я не могу просто решить: ну, а давайте-ка я буду вести себя, поступать, жить по Нагорной проповеди, и тогда я получу спасение. Я не могу решить: а давайте-ка я буду заниматься самоусовершенствованием. Здесь есть очень хороший аналог. Простите, хорошая аналогия. Значит, по-моему, я тоже ее приводил, и не раз. Но поскольку слушатели меняются, люди приходят новые, есть смысл какие-то из этих вещей повторять. Вот смотрите. Вспомните, пожалуйста, Моисея. Когда Моисей пас там скотинку, да, овец, и в горящем кусте ему явился Бог. Вот есть две возможные картинки. Одна человеческая, одна библейская. А человеческая картинка такая. Был такой хороший, добрый дядька Моисей. Ну, там, правда, уже с Священным Писанием начинается проблема, когда мы говорим про него, как про хорошего, доброго дядьку. У него все было, бывало по-разному. Вспомните про того египтянина. Вот, значит, ну, был такой. И вот он стремился всю жизнь познать Бога. И вот сидит он такой в пустыне и думает, а, наверное, Бог есть. Он сделал первый шаг своего познания. Вверх, вверх, вверх. А, наверное, Бог – это Бог наших отцов, моих праотцов, Авраама, Исаака и Иакова. Я тоже к этому принадлежу. А, наверное, Бог нас любит. А, наверное, Он чего-то хочет. О, Он хочет вывести свой народ из Египта. Пойду-ка я к фараону. Я сейчас, конечно, немножко преувеличил, да, но вот смысл здесь заключается в том, что иногда называют богопознанием, ну, таким человеческим богопознанием. И изображают, в частности, еврейский народ, как таких богоискателей, которые получили, конечно, определенную интуицию для богопознания. Ну и вот мы постоянно пытаемся познать. Сегодня таких богоискателей приходится встречать. Говорит, я всю жизнь пытаюсь найти Бога. Я всю жизнь пытаюсь стать лучше. Я клянусь, вот как в детской песенке было в старом детском фильме, я клянусь, что буду чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Кстати говоря, абсолютная ересь с точки зрения Нагорной проповеди. Понимаете? Потому что те дети, которые в 85-м году, в 86-м году эту песенку пели, многие из них потом вошли в 90-е. Вот мне просто интересно, они вспомнили эту клятву или нет? Давайте просто быть честными и серьезно относиться к тому, что мы говорим. Кстати, с тех же времен тоже именем Солнца, именем Родины клятву даем, именем жизни клянемся, клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы не достроили, мы достроим. Вот вы понимаете, что это такое? Это вот, вот это. Значит, то есть один вариант. Да, я буду лучше, я и так далее. Не библейский вариант. Другой вариант. Сидит Моисей в пустыне. Он пасет эту самую скотинку. И не он дотягивается до Бога, а Бог сверху приходит к нему в этом горящем кусте, который горит, но не сгорает. И не Моисей говорит, а пойду-ка я к фараону. А Бог говорит, я увидел страдания своего народа, я сжалился, я хочу вывести этот народ, вот ты иди к фараону. А Моисей при этом отвечает, Господи, а я... Ты пошли кого-нибудь другого. Да, а если меня фараон спросит, а кто ты? Кто, ты вообще откуда? Кто тебя послал? Что это за Бог? А я не велеречив, я не умею говорить. На все эти сомнения Бог отвечает, он призывает Моисея и ведет его. То есть не человек пытается достичь Бога, вознестись куда-то вверх, а Бог приходит к человеку, берет и на протяжении жизненного пути дает ему силу. Не человек пытался достичь Христа. Это, кстати, тоже и в коммунистической идеологии было. Да, вот этот рабочий на картинках 20-х годов прошлого уже века, рабочий, который с молотом поднимается в небеса, ну, чтобы порядок свой там навести. А Бог, который приходит на эту землю, где пилаты, где иуды и где всякие ироды, приходит, потому что любит. Приходит для того, чтобы спасти. Так вот, Нагорную проповедь ни в коем случае нельзя делать оружием или орудием для сторонников первого варианта. Иными словами. Ну вот, что там в Нагорной проповеди написано? А вот это, вот это, вот это. А давайте мы вот это вот исполним, и тогда все будет здорово, тогда все будет классно. Ну я, конечно, пока гневаюсь. Ну я, во-первых, гневаюсь раз всего в месяц. А потом раз в полгода и так далее. Ну, еще я гневаюсь только заслуженно. Ну, эти люди заслужили того, что... И так далее. Не получится. Вот она не для этого. Как же исполнить? Или как исполнять Нагорную проповедь? Прежде всего, признав, что мы сами на это не способны. И воскласив то, к чему подошел мой бывший учитель истории. Когда он сказал, так что же теперь остается только? Господи, помилуй, что ли? Да, остается, Господи, помилуй. Остается именно это. Но дальше, когда он помиловал, когда он дал Духа Святого в жизнь, когда Дух Святой ведет нас, когда мы живем по Духу. Вопрос Александра Чекалина. Да, жить по Духу. Живите по Духу, и тогда не будете угождать вожделением плоти, говорит апостол Павел. Вот когда это происходит, тогда и Нагорная проповедь будет по-другому восприниматься. И тогда ты смотришь и так... Да, вот я на эту женщину смотрю с вожделением. Господи, прости меня, окропи кровью Иисуса Христа. Измени мое сердце, убери, я чувствую, я вижу, что это в моей жизни. Да, вот я читаю в социальной сети то, что вот этот брат во Христе пишет. Я знаю, что он брат во Христе. И меня гнев наполняет. Господи, я вижу это в себе, убери это. Я гневаюсь на брата, я не хочу на него гневаться, и ты не хочешь тем более. Дай мне, пожалуйста, силы для этого. А у меня спор сейчас с этим человеком, мне хочется обязательно... То есть мы сейчас с ним пишем комментарии друг другу, и я хочу, чтобы было последнее слово за мной. Потому что я же прав, а он не прав. Господи, убери от меня это и дай мне не сказать последнее слово, если это угодно. Так пусть последнее слово будет за тобой, Господи. И это слово будет в моей жизни. Вот тогда Нагорная проповедь начинает действовать. Понимаете? Я закончу здесь еще вот какой мыслью. Есть такое важное богословское понятие. Уже, но еще не. Это по-разному переводят. Значит, о чем здесь речь идет? Мы с вами названы гражданами Небесного Царства. Наше гражданство, гражданство, наше подданство, отечество, родина на небесах. Отечество наше на небесах. Но мы при этом продолжаем жить в этой земле. Мы умерли для греха, но грех при этом продолжает иногда предъявлять претензии на нашу жизнь. На нашу жизнь. То есть есть и то, и другое. Мы уже призваны Иисусом Христом, но мы еще не видим Его лицом к лицу. Мы уже общаемся с Ним через Священное Писание, через молитву, через ответ на молитву, через действие Духа Святого. Но мы еще не видим Его лицом к лицу. Мы уже собираемся в церкви, в малых группах, в семье, просто лично общаемся с Ним и прославляем Его. Но мы еще не пришли на то небесное прославление, когда мы, все верующие всех времен народов, будем вместе. Значит, уже, но еще не. Теперь смотрите, какая тогда история получается. Нагорная проповедь вот в этом контексте осмысляется замечательно. Потому что это, скажем так, нормы Божьего Царства, которые даны нам для исполнения в силе Святого Духа. Даже сейчас, даже пока мы еще продолжаем жить на этой земле. Тоже пример. Такие истории бывают, они в разных вариантах озвучиваются. Значит, ну, один из вариантов. Вот человек попал в очень тяжелую ситуацию. И, ну, тот вариант, который я слышал, этот человек, значит, в общем, где-то там в лесу, непонятно где, среди дикарей. Ну, вариант, правда, старый, но я думаю, что вы сами можете найти что-то более современное. Вот. А у него зубная паста и щетка, и он каждый день чистит зубы. Значит, ему говорят, слушай, ты что делаешь? Здесь так не живут. Здесь другие нравы. И он отвечает следующее. Я это вижу. Я это знаю. Но там, откуда я, каждый день чистят зубы. Я туда вернусь. Находясь здесь, я тоже каждый день буду чистить вот эти самые зубы. Понимаете? Даже если люди живут по-другому. Там, откуда я, это происходит иначе. Вот вам картинка Нагорной проповеди применительно к сегодняшнему дню. Потому что мы спасены, потому что мы христиане, потому что в нас Дух Святой, потому что Он дает нам силы для этого. Вот по этой причине все это работает. А не для того, что... Видите разницу? Потому что уже это есть. А не для того, чтобы Бог на нас посмотрел и сказал, какие вот хорошие, добрые люди. Вот это вот про Нагорную проповедь. Я сказал, что будет 10 минут, 5-10 минут, да, получилось. Вот, ну просто нужно было здесь разобраться, что часто пробегают.
Все же по теме.
Да. Что пишут, не пишут, что будем делать дальше?
Да, смотри, у нас есть, во-первых, вопросы и один комментарий.
Давай.
Смотри, Татьяна пишет, Царство Небесное – это Христос, а вообще есть условия для прощения? Это вопрос. Я тебе сразу как бы прочитаю комментарий от человека. Наверное, это относится к тебе, спрашивает Дмитрий.
Давай.
Как зовут тебя? где ты и где Бог, сам не верит и рассказывает.
А как зовут меня здесь, на земле, я знаю. Вы тоже знаете, Дмитрий. Будет небесное имя. Вот, я его еще не знаю. Тут есть два взгляда на эту тему, но об этом. Вот, где я и где Бог? Хороший вопрос. Бог здесь и в небесах, и со мной, и с нашими слушателями. Вот где ты и где Бог? Я понимаю, про что вы. Да, сколь велик Бог и сколь мал ты. Да. Но ко мне и каждому из нас Христос пришел, чтобы изменить нас, чтобы простить нас, чтобы очистить нас. Условия для прощения есть, конечно, Татьяна, это покаяние. Условия для прощения – это покаяние. Мы с вами будем говорить про фарисеев. Фарисеи не хотели каяться. Они были уверены, что все у них круто. Вот условие это не выполнялось в их жизни. Условия есть. Апостол Павел пишет в послании к Галатам, 2 глава, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот ответ на вопрос, где вы, а где Бог. Ну, а насчет того, что сами верите или сами не верите, слушайте, а что я буду спорить? А тут очевидная вещь. А вы умеете читать мысли, Дмитрий? Если да, то эта штука довольно опасная. А вообще делать вывод за кого-то другого о его состоянии, ну, это достаточно такая сложная вещь. Вот, пожалуй, вот так на это могу ответить.
Смотри, вот на вопрос Татьяны будем отвечать. Она спрашивает вообще, есть ли условия для прощения?
Да. Покаяние. То есть человек... Наше сердце. Тут, кстати, интересно. Получается, что Бог готов нас простить еще до того, как мы покаялись. Он любит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, до того, как мы уверовали, Он уже отдал Сына Своего Единородного. Он уже этот шаг сделал. А это опять такой примерчик мама и ребенок. Значит, мама, ну или папа, да, то скажешь, что мама только, ну, мама или папа, сын или дочь. Короче говоря, родители. А это не про то, что родитель такой думает, прощу я тебя или не прощу. Вот эту гадость всякую сделал, да, вот прощу я тебя, не прощу. Нет, родитель уже готов простить. Ребенок не приходит. Понимаете, когда ребенок придет, скажет, мама, папа, я понял, прости меня, пожалуйста. А родитель скажет, да, я тебя прощаю. И условие было именно то, чтобы ты сделал вот этот шаг. А, кстати, Бог даже нам в этом помогает. Ведь вся проповедь Евангелия, все благовестие, оно вот про это, покайтесь. А вдруг человек не знает, что, причем многие реально не знают, не знают, что ему нужно сделать. Ему нужно покаяться. Вот Бог обращается к человеку и говорит, покайтесь. Вот это вот условие. Вот. И... Да, давай.
Давай. А, хорошо, давай. Валентина пишет. Мы царственное священное. Мы царственное священство. Как нам нравится царствовать, но святость как-то обходим стороной.
Да, а святость, она ведь часть вот этого понимания священства. Вот мы царствуем как царственное священство, Божьей святости. И когда Божья святость в нас пребывает, когда она в нас возрастает, а есть вот этот путь постепенного освящения, мы действительно меняемся. И я уверен, что там, где вы лет 10 назад еще бы прогневались или стали раздражаться, сейчас вы не раздражаетесь. Я уверен, что есть духовный рост. Если Господь действует, то будет и духовный рост обязательно. Вот. Да? Это именно святость. Будьте совершенны, можно переводить и будьте святы. А это высоко. Это реально очень высокая планка. Вот что с ней делать? Причем обратите, пожалуйста, внимание в конце Нагорной проповеди, после Нагорной проповеди, замечание евангелиста. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Иными словами, он имел право так говорить, он имел право так учить. И дальше он проявляет свою власть в проповеди, в учении. Вам сказано древним, а я говорю вам, ну, например, да, вот эти все вещи. Вот, он проявил власть в учении, а дальше он проявляет власть в практической жизни, 8-9 главы. Это проявление его власти, власти над болезнью, власти над явлениями природы, власти над бесами. Но есть одно важное ограничение. Знаете, где перестает Иисус проявлять свою власть? Иисус перестает проявлять свою власть там, где люди перестают проявлять веру. Вот 8 глава, 10 стих. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Вот где есть вера, там проявляется действие Иисуса Христа. Где нет веры, оттуда он уходит. 34 стих, тоже 8 главы, он отвечает на просьбу жителей города. Совершенно дикую просьбу. Значит, сотник говорит: приди. Даже не приди. То есть я знаю, что ты можешь на расстоянии сделать, ты можешь исцелить. Я понимаю, как это работает. А вот в 34 стихе: и вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Он это сделал. Он отходит от их пределов. Из города, где люди выше свиней почитаются. Простите, где свиньи выше людей почитаются. И вот там граница. Понимаете? А он не может делать, он все может делать, но он не будет делать, когда нет веры. Он не будет насильно вводить людей в спасение. Потому что насилием спасения не принесешь. Многие пытались, ничего из этого не получается. И дальше, собственно, 8, 9 глава. 9 глава – это уже начало призыва учеников, там 70 и так далее. Но сейчас уже нет времени об этом говорить. Что-то есть из комментариев, что можно прочитать в заключении? Или как у нас?
Давай я прочитаю комментарий от Саши. «Без Бога очень сложно совершенствоваться. В какую сторону даже не знаешь. Все со всех сторон хорошие, умные, добрые, благодетели и прочее».
Саша, знаете, почему это так? Потому что сторону определяет Бог. Вот бесконечное мерило праведности – это Бог. Вот Он по-настоящему праведен. Где эталон? Эталон в Боге. И поэтому Саша прав. Без Бога не знаешь, какую сторону. Но с Богом это доступно нам. Давай закончим молитвой и будем продолжать читать Евангелие. Через неделю, Бог даст, встретимся. Помолишься?
Да. Господь, спасибо Тебе за сегодняшний эфир, Господи. Я прошу Тебя, благослови нас на предстоящую неделю. Помоги нам разбираться в Слове Твоем, Господи. Помоги нам сегодня сконцентрироваться на себе, взглянуть в свое сердце, что находится в нашем сердце. И дай нам иметь покаяние пред Тобой во имя Иисуса Христа. Аминь.
Боже, благодарю Тебя за то, что Ты пришел в этот мир и вместе с нашими слушателями, зрителями. Молю Тебя, Господи, меняй нас, действуй в нас. Пусть Дух Твой Святой действует в нас, чтобы Нагорная проповедь была для нас все более и более реальна, пока мы, наконец, не встретимся с Тобой. Да будет слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.